Издательство «Бомбора». Океан книг.
Хрупкий разум. Нейропсихолог о том, какие сбои происходят в мозге и как это меняет личность человека. Сауль Мартинес Орта. Это был первый день, когда я вернулся к пациентам частной практики после вынужденной паузы, вызванной ситуацией с пандемией. Молодой мужчина, 22-летний Марк, сидел передо мной и рассказывал историю своей жизни, характеризующуюся бесчисленной чередой неудач во всех сферах. Марк имел типичную внешность того, кого в двух словах определили бы как мажора. Голубая дизайнерская рубашка, узкие белые брюки, коричневые мокасины и волосы средней длины, зачесанные на бок. Но Марк больше не мог и не понимал, как он сюда попал. В семье, школе, на работе, в обществе все пошло не так. То, что я видел, было просто маскировкой. В течение нескольких лет он проходил лечение от тревоги и депрессии. Мало-помалу, то, что поначалу было просто нервами, превратилось в глубокое чувство разочарования и пустоты. Разочарование от того, что он не способен организовать, начать и завершить какую-либо задачу, слишком давно положило конец его мечтам. В детстве он помнил себя классным хулиганом, когда выделялся среди всех своими вспышками гнева и бегом по коридорам с учителем позади. Он сказал, что в каком-то смысле он чувствовал необходимость вести себя так, нашел некоторую пользу в своих шалостях. Благодаря им смог на некоторое время восстановить связь с классом. Если он этого не делал, то что-то крайне неприятное терзало его внутри. Он всегда чувствовал себя довольно далеким от всего, что связано с общественными отношениями. Еще чувствовал себя некомфортно среди людей и делая те вещи, которые казались нормальным и должны нравиться любому молодому человеку его возраста. Несмотря на то, что одна мысль о том, что придется пойти поужинать с друзьями или пойти в клуб, вызывала у него тошноту, он делал это. И ему удалось это сделать, сыграв персонажа, который хорошо проводил время благодаря алкоголю. Алкоголь сделал его веселым, общительным и позволил ни о чем не заботиться. Поэтому он пил, чтобы почувствовать себя частью группы, но пил слишком много, и теперь делал это даже один, выпивая две бутылки водки в неделю. Он объяснил, что у него всегда было ощущение движения и руководство импульсами, без размышлений. В его голове миллионы раз возникали блестящие для него идеи, которые, несомненно, были успешными. Проблема в том, что они всегда сопровождались катастрофическим замыслом и ужасными последствиями. Как в тот раз, когда он за неделю заработал почти 15 тысяч евро, инвестируя в фондовый рынок, а на следующей неделе потерял 30 тысяч. Марк вырос в состоятельной и очень требовательной семье. Это позволило ему играть и делать вещи, которые были бы немыслимы для другого молодого человека. Например, управлять большими суммами денег, которые родители одолжили для всех абсурдных проектов. Но эта богатая семья стала такой во многом благодаря превосходному мастерству, с которым вела бизнес. Это неизбежно сделало его неудачником. Успех его деда, отца, братьев не коснулся его. Возможно, полагая, что не соответствует требованиям, он стремился в причудливых проектах продемонстрировать некую гениальность, которой не было у других. Таким образом, желая сделать все, он задумывал тысячи приключений. Но когда сама концепция абсурдна и план, исполнение и надзор представляют собой хаос, все сводится к нулю или к катастрофе. Итак, идеи Марка всегда были такими. Либо ничего, либо катастрофа. Возможно, из-за того, что он так много думал и хотел так много рассказать, ему поставили диагноз — биполярное расстройство. Полагаю, что кто-то спутал весь этот каскад плохо концептуализированных, спланированных и реализованных идей с маниакальными эпизодами. Люди, страдающие маниакальными и гипоманиакальными эпизодами, могут ощущать огромную энергию и способность что-то делать — полет блестящих идей, которые заставляют их принимать совершенно абсурдные решения. Когда я увидел Марка, стало очевидно, что он чрезвычайно напряжен. Несмотря на это, он сделал попытку показать видимое выражение счастья, пытался дать рациональное объяснение бесконечным абсурдным событиям, происходившим на протяжении всей его жизни, в последней попытке оправдать свои неудачи. Но в этом не было необходимости. Ему не нужно оправдываться передо мной. Марк не виноват. Никто не виноват. Многие вещи, которые он объяснял, прекрасно определяли набор симптомов, связанных с синдромом дефицита внимания и гиперактивности у взрослых, знаменитым СДВГ. Возможно, помимо гипердиагностики и тривиализации или отрицания СДВГ, еще одной ошибкой в отношении этого объекта является присвоение ему такого имени. Помимо проблем с вниманием, с гиперактивностью или без нее, СДВГ — это многое другое, что можно наблюдать у детей и сохраняется и преобладает у взрослых. Именно проблемы с организацией, тайм-менеджментом, склонность к прокрастинации, потеря мотивации, незаинтересованность, импульсивные идеи и другие признаки, обычно приписываемые определенному типу лобной дисфункции, являются наиболее характерными проявлениями СДВГ. Поэтому Марк не мог относительно долго сохранять внимание во время выполнения минимального трудоемкого задания. Точно так же не мог контролировать определенные импульсивные действия, которым я способствовал с помощью определенных задач. Он не мог сдерживать себя. Его способность стратегически планировать, разрабатывать и выбирать среди различных альтернатив ту, которая лучше всего подходит для решения определенных проблем, была ужасной. Казалось, что никто и ничто не контролирует его работу. Если не поправите его, не заставите его заметить ошибки, которые он совершает, конечным результатом станет абсолютная катастрофа, которая сопровождала его на протяжении всей жизни. У него явно были симптомы, совместимые с СДВГ, которые начались в детстве и сохранялись во взрослом возрасте. Это может быть один из тех случаев, когда СДВГ остался незамеченным в детстве. Но как только дети стали старше и перестали сталкиваться со всем, что требует мир, они не могли и не знали, как с этим справиться. Действительно, так и могло быть, если бы не тот факт, что во время осмотра, особенно когда задания были трудными, он не мог не откашляться снова и снова, а затем сжимал кулаки и три раза встряхивал плечами. Затем он два или три раза кашлянул и продолжил задание. Я спросил, заметил ли он все эти маленькие движения. «Какие движения? Ты их видел?» «Конечно, я их видел, Марк. Ты пытаешься их контролировать или скрывать?» Затем Марк взорвался репертуаром сложных моторных и звуковых тиков, которые больше не покидали его на протяжении всего времени, пока мы узнавали друг друга. Эти движения появились, когда Марку было около 7 лет. Вместе с ними появились абсурдные идеи, которые заставляли его делать такие странные вещи, как снова и снова пересчитывать ножки столов в классе или читать номера всех машин, которые видел припаркованными на улице. Со временем он узнал, что тики не всегда одинаковы, что иногда они исчезают, и что он даже может их контролировать. На самом деле, когда демонстрировал свои выходки в классе, он чувствовал облегчение, и было легче их скрывать. Но также понял, что за это пришлось заплатить. Контроль над тиками и попытки управлять ими истощили его когнитивные ресурсы. Представьте себе, смогли бы вы или не совершать, например, мыслительные операции, если бы в носу был перец, но приложив огромное усилие, чтобы избежать чихания. Нечто подобное произошло и с Марком. Как и во многих случаях, хотя это может показаться странным, никто не обращал особого внимания на эти шумы и движения. Возможно, потому что это детские вещицы или тики не всегда были одинаковыми, потому что на протяжении жизни они менялись, а некоторые даже исчезали. У Марка был синдром Туретта, сочетавший в себе СДВГ, сильную умственную гиперактивность, импульсивное поведение, злоупотребление психоактивными веществами и все, что можно ожидать от человека, который в одиночку сталкивался с проблемами, возникающими из-за попыток действовать, как другие, и неспособности это сделать. Для лечения синдрома Туретта существуют различные методы, которые выбираются и используются в зависимости от преобладающей симптоматики и проблем. Можно лечить тики с помощью фармакологической, поведенческой или комбинированной терапии. Можно в равной степени справиться с симптомами, связанными с СДВГ, с помощью чрезвычайно эффективных лекарств и когнитивно-поведенческой терапии, так же, как и со многими другими. Не всегда добиваемся успеха, но всегда есть план. К сожалению, многие из проблем, которые развиваются у людей, затронутых этим типом нарушений, являются не просто следствием патофизиологии мозга, а явным следствием того, что общество не понимает и не хочет понимать или принимать тех, кто отличается.